Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. И сегодня у нас, конечно, тоже такая история. Вот вообще, что можно назвать великим путешествием? Ну, например, в одиночку покорить знаменитый Монблан по маршруту, по которому никто до тебя не мог пройти. Или, скажем, тоже первым залезть на сложную гору высотой аж 8000 метров. Или, может, сгонять в Арктику и развлекаться там при минус 30 градусах. Или, наоборот, в Антарктиду, где даже минус 40. А может, великое путешествие – это что-то совсем другое. Например, построить лодку по канонам тысячелетней давности и на ней пересечь аж целый океан. Или пройти по всему великому шелковому пути. Все это очень разные, но точно великие путешествия. И каждая из них – это уже заявка на то, что ты сам, в общем, великий путешественник. Но штука в том, что сегодня у нас передача сразу про все эти путешествия сразу. Потому что их все совершил один единственный человек. Звали его Карло Маури, и сегодня мы говорим именно о нем. Карло Маури – итальянец. Он родился в 1930 году на севере Италии, практически в Альпах. Отец был суровый, мать, наоборот, ласковая, и, как он сам потом формулировал, бедняки считали их семью богатой, а богачи – бедной. С самого детства Карло смотрел на горы вокруг себя и на профессиональных альпинистов, которые постоянно ошивались в тех краях. И как-то само собой сложилось, что он и сам захотел лазить наверх. Тем более, что в жизни его ничего особо не интересовало, и взрослые вообще говорили, что толку из этого не будет. Например, среди развлечений тинейджера Карло Маури было такое. Они с друзьями нашли где-то шлем для автогонок, по очереди надевали его, а потом съезжали на какой-то тележке с горы так, чтобы врезаться в стену и проверить, насколько этот шлем защищает. Ну, судя по тому, что все выжили, защищал. А еще уже в 15 лет Карло совершил свое первое восхождение и окончательно влюбился и в горы, и в целом в приключения. Это была гора под названием Гринья, 2500 метров. Они полезли туда с друзьями и чуть не померли, потому что шли без экипировки и опыта, и в определенный момент Карло поскользнулся, его понесло к 100-метровому обрыву, но в последний момент он сумел вцепиться в какой-то выступ. Так что тут тоже все выжили и даже организовали свой альпинистский кружок под названием «Пауки из Гриньи» с униформой и значками. И во всех своих путешествиях всю жизнь Карло Маури потом таскал флажок этого кружка. Через пару лет они с пауками пошли уже на серьезные альпинистские маршруты в Альпах. Всего-то 17-летний Карло с друзьями вполне успешно залез, но вот когда уже начали спускаться, вдруг налетел настоящий ураган с молниями, бешеным ветром, ливнем. Двое из их группы сорвались и упали, один довольно серьезно пострадал, и Карло лазил за всеми мими, чтобы затащить в какую-то пещеру и хоть так спастись от урагана. Так что уже в 17 лет он показал себя довольно храбрым и самоотверженным человеком. Правда, не все это ценили. Карло вспоминал, что однажды, когда он был еще маленький, в их город приехали три знаменитых альпиниста, которые как раз покорили какую-то сложную вершину. Их встречала целая толпа, а отец сказал Карло, что «вот, смотри, это настоящие герои». Парнишке это запомнилось, и когда ему исполнилось 18 лет, он прошел тем же маршрутом, что и вот эти трое. Это было дико сложно, и когда Карло вернулся домой, то был невероятно горд. Но на следующее утро, совсем рано, на него вдруг вылили ведро ледяной воды и заорали на ухо: «А ну, вставай, дармоед!» Он вскочил и увидел своего отца, который тут же произнес: «Заруби себе на носу, что жизнь держится не на героях и альпинистах. Немедленно одевайся и ступай в подвал работать». Такое вот воспитание. Ну, помимо работы в подвале, Карло постепенно начал и путешествовать за пределы Альп. Уже в 1956-м он отправился на Огненную землю, где первым в истории залез на гору Сармиенто. А в 1957-м в Аргентине тоже впервые в истории сразу на несколько вершин – Сьерра-Морена, Сьерра-Лука и Сьерра-Адела. Ну, а затем случилось и одно из, наверное, главных путешествий в его жизни. Есть в Пакистане такой горный массив Гашербрум. Есть там гора Гашербрум-4, 7980 метров высотой. И вот что о ней говорили в разное время разные выдающиеся путешественники и альпинисты. Прямо перед нами находилась вершина Гашербрума. Она буквально притягивала к себе человеческий взор. Мы не преминули заявить, что вершина этой горы абсолютно неприступна. Сэр Мартин Конуэй, 1894 год. Вся горная цепь, раскинувшаяся вокруг пирамиды Гашерума-4, одна из самых крутых и отвесных. Высочайшие отполированные стены, на которых не удерживается лед. Странные силуэты отточенных хребтов, многочисленные ряды острых зубов. Мы вынуждены признать, что нам не удалось отыскать ни одного пути, пригодного для возможной попытки штурмовать вершину Гашербрума. Ардито Дезио, 1936 год. Гашербрум-4 – одна из тех гор, чьи вершины долго еще никто не потревожит. Гюнтер Диренфурт, 1955 год. И вот в 1958 итальянская экспедиция плюет на все эти предупреждения и идет покорять эту гору. Это была действительно мощная экспедиция, 500 человек, среди которых носильщики, горные проводники и сами альпинисты, плюс аж 11 тонн груза. Пока вся эта делегация топала в сторону самой горы, Карло сам себя загнал в комплексы, потому что он за время дневного перехода страшно уставал и под конец уже просто валился от усталости. При этом местные носильщики, хоть и тащили по 30 килограммов каждый, под вечер продолжали смеяться и радоваться жизни. А питались они только хлебом, соусом карри. Некоторые даже ходили босиком и спали просто на брезенте, который стелили на лед, и укрывались только своей одеждой. Однажды ночью пошел сильный снегопад, и Карло уже начал размышлять, сколько же этих гималайцев ночью замерзнет под снегом насмерть. Но утром они просто повылазили из сугробов, похихикали и пошли дальше. И в итоге все вместе дошли до подножия Гашербрума. И тут случилось что-то нехорошее. Базовый лагерь разбили на высоте 5150 метров, и однажды Карло Маури был в палатке и, как положено итальянцу, варил спагетти в скороварке. Вдруг доктор экспедиции, который как раз дремал в этой палатке в полусне, сказал: «Карло, а ты же умеешь скороваркой пользоваться?» Тот ответил, что «ну да, я вообще-то уже месяц в ней готовлю». А доктор ответил: «Ладно, просто мне приснилось, что она у тебя рванула прямо под носом». И заснул обратно. Прошло буквально несколько минут, и скороварка действительно взорвалась. Карло ошпарило лицо и тело, и хотя ему оказали медицинскую помощь, он всю ночь пролежал и проплакал, потому что в таком состоянии идти на покорение знаменитой грозной вершины было, конечно, нельзя. Или можно. Об этом мы узнаем после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к итальянцу Карло Маури, одному из величайших путешественников 20 века, который как раз лежит после взрыва скороварки и понимает, что вряд ли он теперь пойдет покорять неприступную гору Гашербрум. Но все-таки это был очень сильный человек, и практически через неделю, несмотря на свои ожоги, он идет вверх. Чуть ли не весь забинтованный, он поднимается во второй, потом и в третий лагерь на высоте 6000 метров. Там легче, правда, не стало, потому что Гашербрум не зря называли неприступным, и он всячески сопротивлялся людям. Например, сошла лавина, которая чудом просто не снесла весь лагерь. А потом вдруг налетела мощнейшая снежная буря, и при температуре минус 20 всю группу занесло снегом так, что чуть не похоронило всех заживо. И все же эти итальянцы идут дальше, вверх. Правда, мы бы со стороны, наверное, не поняли, что это они именно идут. Потому что из-за высокогорья и в целом ужасных условий темп у них был один шаг в минуту. То есть шагнул, а потом целую минуту отдыхаешь и пытаешься надышаться этим почти бескислородным воздухом. Они идут, 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 ночуют в крохотной палатке, где даже сидеть не особо получается. Все время хочется есть, но много съесть просто физически невозможно, потому что кислород нужен в том числе для преобразования пищи в калории, а его на такой высоте очень мало. И приходится пить сладкие напитки, литров по 6 в день. Но это, конечно, помогает слабо, и когда Карло взвесился после экспедиции, то выяснил, что потерял целых 18 килограммов веса. Через пару дней еще и начинается страшная буря, которая все никак не заканчивается. Их группа клянется друг другу, что если выживет, то больше в Гималае ни за что и никогда и ни ногой. Но, кстати, забегая наперед, Маури слова не сдержал, потому что потом был еще и в экспедиции на Эверест. Ну а пока что буря такая, что им приходится спуститься обратно в базовый лагерь. Все ужасно уставшие, злые и готовы сдаться, но все же решают попробовать еще раз. Они берут все необходимое снаряжение, по 15 килограммов на каждого, и опять тащатся вверх. 15 килограммов – это и на уровне моря не сильно весело, а на высоте 7 километров ощущение, как будто вообще на тебя тонну нагрузили. Плюс дресс-код на Гашербруме такой, что если хочешь выжить, то надо напяливать на себя вот такой комплект. Толстые шерстяные носки, оленьи унты, поверх этого бахилы водонепроницаемые, шерстяные ретузы, шерстяные брюки, сверху еще одни брюки, стеганые на гусином пуху, и еще одни брюки непромокаемые. шерстяная сорочка, шерстяная рубаха, свитер, стеганая куртка, непродуваемая куртка, на голове шерстяной шлем и два капюшона от курток. На руках шелковые перчатки, шерстяные перчатки, варежки из овечьей шкуры. На лице очки и платок. В принципе, в таком и просто ходить не особенно легко. А представьте, что нужно с 15-килограммовым рюкзаком висеть на отвесной стене. Удовольствие, конечно, еще то. Плюс из-за холодного сухого воздуха весь рот и горло были в ранках, все обветрено и кровоточит. И сам Карло вспоминал, что если бы он был в таком состоянии дома, то не то, что никуда бы не лез, а давно бы лежал в больнице. Но на Гашербруме они с напарником, еще одним выдающимся альпинистом Вальтером Банатти, упорно тащились вверх. И в итоге все же ступили на вершину. И только они собрались радоваться, как вдруг увидели метрах в 300 от себя другие скалы, и они явно были выше той, на которую они залезли. Вальтер и Карл постояли, немного поматюкались и пошли штурмовать еще и эти скалы. И дошли. И вот Карло Маури стоит на этой вершине и абсолютно счастлив. И потом он говорил об этом так. «Каждая горная вершина, на которую я поднимался, была для меня пределом мечтаний. И после каждой покоренной вершины я всегда мечтал о штурме следующей, более высокой». С Гашербрума вся экспедиция вернулась героями, везде их встречали аплодисментами, цветами. И если до этого у Карла практически не было денег, а подработки были какие-то случайные, вроде у отца в лавке или лекции по альпинизму, то после этого его позвали стать, ну, мы бы сейчас сказали, амбассадором одного из брендов по производству одежды для альпинистов. И дела пошли так хорошо, что Карло даже купил себе автомобиль. Кстати, в паре с этим Вальтером Банатти они потом совершили еще одно историческое восхождение. Точнее, историческое, но как раз потому, что не в паре. Есть в Альпах такая знаменитая гора Монблан, очень красивая. Некоторые считают, что она самая высокая в Европе, 4810 метров. Но, правда, есть еще Эльбрус, который 5642 метра. Но не все причисляют Кавказ к Европе. Лично мне выгоднее считать все же Эльбрус, потому что я на него залазил, а вот на Монблане на самой вершине не был, только рядом. Так вот, вместе с Вальтером Банатти Карло придумал совершить одиночное восхождение на Монблан. А вместе, потому что вышли бы они синхронно, но шли разными маршрутами, поодиночке. Монблан хоть и не самый высокий на свете, но все же гора серьезная, а тут в одиночку по сложным маршрутам. Но все удалось, и Карло и Вальтер смогли подняться на вершину, каждый по своему пути. После этого, просто коротко перечислю, первое в истории восхождение по южному массиву, по южному склону массива Рувензори, это в Африке, потом в Гренландии восхождение на вершины Италии и Тунулья, Чили, первое в истории восхождение на гору Букланд, Аргентина, покорение Аконкагуа, самый высокий пик Америки, через год первое восхождение на Невада Уруашрайн, Перу, еще через год экспедиция на гору Рио-Намунда в Бразилии. И интересно, что везде, во всех этих удивительных странах, Карло Маури интересовался местной культурой. И даже восхищался людьми, которых все вокруг него называли дикарями. В своей книжке «Когда риск – это жизнь», он много об этом размышляет. И, наверное, будет проще, если я просто процитирую. «Цивилизация возникла с возникновением человека. И повсюду, где есть человек, существует определенный тип цивилизации. И все же встречаются люди, которые до сих пор считают нецивилизованными и дикими других людей, чья цивилизация отличается от нашей. За время моих странствий мне приходилось жить среди эскимосов, темнокожих людей из Конго, людей из Гималаев и высокогорий Анд, среди племен, населяющих зеленый ад Амазонии и австралийскую пустыню. И я не могу взять толк, почему эти народы, которым прилепили ярлык первобытных, должны считаться низшими. Кто из белых, за редчайшим исключением, когда-либо совершал попытку познакомиться поближе с так называемым примитивным человеком, прислушаться к его словам? Требуются основательные сдвиги в самых глубоких недрах человеческого сознания, чтобы понять, существуют отдельные люди и сообщества, которые, будучи лишены материальных благ, не уступают нам в разуме, мужестве и доброте». Как мне кажется, довольно мудрые мысли. Ну а как Карло Маури, собственно, общался с этими людьми, узнаем после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к Карло Маури, который как раз решает отправиться в Австралию. И не куда-то на курорт, в пятизвездочный отель, а в пустыню к аборигенам. Там он знакомится с племенем Пинтуби и проводит с ними довольно много времени. Так же, как они охотятся, питаются кореньями, кенгуру, червями, змеями, мышами и учатся метать бумеранг. Так с Пинтуби он прогуливается по центральной Австралии и заканчивает свое путешествие возле Улуру. Это такая уникальная, одинокая красная гора. Она выглядит настолько фантастически, что для местных племен священна. В 2019 году они даже добились запрета на восхождение для туристов, чтобы не гневить богов. А потом узнали, что белые люди коварны, и что они продолжают как бы подниматься на вершину, но уже виртуально, с помощью сервиса Google Street View, где сохранились фото. И в 2020 году потребовали убрать эти кадры, чтобы гора оставалась по-настоящему неприкосновенной даже в интернете. Вот потусовавшись с аборигенами Австралии, Карло Маури вспомнил родной дом. Но не в том смысле, что хотел туда вернуться, а вспомнил церковь в городке, где он рос. И в этой церкви была фреска в честь его земляка, священника Джованни Мадзукони. На фреске было нарисовано, как этот Джованни гордо стоит посреди толпы страшных темнокожих людей, которые зачем-то рубят его топорами. Это реальная история про гибель миссионера в Новой Гвинее в 19 веке. И что же делает Карло Маури? Он говорит: «Так, я погнал в Гвинею вживую посмотреть на этих аборигенов». И действительно прилетает на крохотном арендованном самолетике куда-то в самую глушь, где его обещал встретить местный миссионер, которого еще почему-то не порубили топорами. Правда, миссионер появился не сразу, а до этого Карло провел увлекательные несколько часов в окружении толпы местных, у которых были вот именно такие топоры, как на той фреске из детства. Правда, у одного еще был, например, галстук на голое тело, так что не без стиля. В итоге миссионер все же появился, и они вместе отправились на Монт-Вильгельм, самую высокую вершину восточной части Новой Гвинеи, которую Карло, конечно же, немедленно покорил. Так, ну что у нас на этом этапе? Карло Маури, 38 лет, он первым покорил кучу гор, в том числе таких, которые считались неприступными, пожил с австралийскими аборигенами, тусовался с племенами Папуа-Новой Гвинеи, женат, кстати, у него аж 5 детей, и вроде бы можно, наверное, чуть-чуть утихомириться, но нет. Для разминки он совершает восхождение в Новой Зеландии, а потом отправляется к Южному полюсу, причем дважды. Одна из экспедиций была очень масштабной, и задача Карла была помогать геологам лазить по всяким вершинам. Позже Маури вспоминал, что в Антарктиде он промерз в итоге настолько, что как будто сам превратился в айсберг какой-то. Тут, как и на Гашербруме, тоже минимум по 4 слоя одежды, но когда на улице минус 40 и страшный ветер, то помогало так себе. За все время экспедиции помыться не удалось ни разу, и даже почистить зубы тоже без шансов, потому что, как вспоминал Маури, в тюбик зубной пасты кто-то как будто засунул кусок мрамора. Такой вот мороз. Один из лучших моментов за всю экспедицию был, когда хоть чуть-чуть потеплело, и палатку удалось прогреть так, что оттаяли 2 бутылки шампанского, которые они притащили с собой. Вот, ну и экспедиция в итоге оказалась успешной. Маури с геологами, например, нашли уникальный окаменевший лес, которому было 350 миллионов лет. Ну а в качестве альпиниста он с напарниками впервые в истории залез аж на 10 ранее непокоренных вершин Антарктиды. И, судя по всему, промерз на Южном полюсе он недостаточно. Потому что в 1968 году он присоединяется к научной экспедиции уже к Северному полюсу. Задачей было исследовать белых медведей, про которых тогда вообще не очень-то много и знали. Карло с экспедицией приплывают в Арктику и, как ни странно, поджигают тюленя. Ну, точнее, его тушу. Потому что этот запах вроде как привлекает медведей. И действительно это работает, медведи систематически приходят, в них стреляют снотворным, потом измеряют, вешают бирки, фотографируют, цепляют радиопередатчик, чтобы со спутника потом отслеживать, кто куда и как ходит. И так они успешно поступили с многими медведями, правда, одному переборщили с дозой и пришлось сделать массаж сердца, что немного странно, а другой перед тем, как заснуть, упал в воду, и ученым пришлось довольно долго руками держать его голову над водой, чтобы он не задохнулся. В общем, так экспедиция провела своеобразную перепись медвежьего населения Арктики. И заодно сняла уникальные кадры, как медведи плавают. Правда, один из них заметил оператора под водой и попробовал его немного съесть. Но только за ногу зацепил в итоге. И как Карло иронично замечал, теперь этот оператор, Рамон, единственный в мире человек, который может небрежно так сказать, что, кстати, я вот плавал в Северном Ледовитом океане, и меня медведь за ногу укусил. Ну а сам Карло Маури, видимо, после этого уже окончательно замерз и решил пойти погреться. Причем пойти не куда-нибудь, а в самые дикие места планеты – в Амазонию. Тогда Бразилия как раз придумала грандиозный проект – Трансамазонское шоссе практически через весь континент. Идея была невероятно масштабная, и власти надеялись, что вдоль этого шоссе поселятся десятки тысяч семей, начнут возделывать там сельву, эти сумасшедшие джунгли амазонские, и экономика расцветет, и все такое. Правда, идея провалилась, и теперь большую часть года эта дорога абсолютно непроходима. Но вот на волне ее строительства Карло Маури тоже решил погонять по амазонке и познакомиться с местными племенами. И не остановило его даже то, что недавно именно то племя, куда он хотел, убило журналиста и переводчика. Ну а еще среди радости Амазонии ядовитые муравьи, разные мерзкие рыбки вроде пираний, крокодилы, змеи, электрические скаты, пауки, тарантулы и прочие радости жизни. Ну и маленькая деталь, когда он там гонял с проводником, то заметил, что в длинных волосах этого парня из-за сырости завелась плесень. Ну а непосредственно к племени Карло пошел с человеком по имени Мейрелес, который годами налаживал с ними контакт. Когда самолет приземлился, они вышли к лесу, то оттуда тут же выскочили человек 30 индейцев. Маори предупредили, что это те самые ребята, которые вот поубивали журналистов, поэтому веди себя максимально тихо, что бы они ни делали. У него тут же отобрали фотоаппарат, потому что аборигенам понравилось, как он щелкает, и они наделали бессмысленных кадров сами. Потом они обтрогали всего Карла и знаками показали ему, чтобы он тоже гладил им живот, бедра, спины и даже ягодицы, несмотря на то, что они полностью голые. Потом все вместе, перетроганные, отправились спать в лагерь. И там тоже никакой приватности, потому что в гамак Карла постоянно кто-то без каких-либо прелюдий ложился, гладил волосы или просто брал руку и держал ее. Так он прожил с индейцами некоторое время. А потом случайно выяснилось, что один из вождей недоволен и хочет напасть на лагерь. И чтобы его переубедить, придумали такую штуку – пригласить его с семьей в город. Чтобы он увидел, какие белые люди могущественные, и передумал. И это тоже был очень особый опыт для Карла, когда людей совершенно другой культуры он катал на машине, водил в кино и угощал мороженым. Которое им, кстати, страшно не понравилось, потому что холодное. Вот, но на этом путешествия Карла Маури не закончились. А даже совсем наоборот. И как это было после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к удивительным путешествиям Карла Маури. В 1969 году он становится напарником одного из самых знаменитых людей 20 века. Норвежец Тур Хейердал посвятил жизнь тому, чтобы строить разные необычные кораблики и гонять на них по всему миру. Вот в 69-м он решил доказать, что довольно подозрительное сходство культур доколумбовой Америки и Древнего Египта, а там культ солнца, пирамиды, мумификация, календарь, лодки из камыша, что все это сходство не случайно. Что вполне возможно, одно или несколько египетских судов доплывали до Америки случайно или специально. Поэтому Хейердал построил из папируса ладью длиной 15 метров и 5 в ширину, назвал ее «Ра», нашел еще 6 безумцев, готовых попытаться перейти на этом корыте через Атлантический океан, и в том числе Карла Маури. Чтобы все было честно, и лодку строили по древним канонам, и припасы тоже делали соответственные. Напитки и еда, например, хранились в 150 амфорах. Когда все было готово, в мае 69 года Ра вышел из марокканского города Сафи, и первым делом сломались оба руля. Все слегка занервничали, но Тур Хейердал сказал, что ну окей, теперь вообще все по-честному. Потому что египтяне тоже, наверное, не сильно хотели в Америку, но попали в кораблекрушение, их отнесло туда течениями. Вот и мы тоже будем так. В итоге хоть как-то держать курс пытались с помощью паруса, плавучих якорей и весел, но это было адски тяжело, и все еле выдерживали. А потом еще и часть мачты сломалась. Тогда попробовали починить руль, но он снова развалился. И еще пару раз его чинили, и еще пару раз он разваливался. А потом папирус стал набирать воду, и Ра сильно наклонился, так что палубу всю перекосило. И корма почти ушла под воду. Распилили спасательную шлюпку, чтобы починить корму, но все равно судно с каждым днем все больше уходило под воду. Тогда повыбрасывали почти весь тяжелый груз. Но ничего из этого не помогло. В итоге веревки, которые крепили часть судна правую, вообще перетерлись, и папирус начал расползаться. Так что пришлось позвать на помощь. Но за 55 дней в океане они прошли почти 5000 километров. И в целом были не то чтобы сильно недовольны, потому что, ну, 5000 километров — это очень много. Но все же немного недовольны. Поэтому через год они снова встретились и решили начать все заново. Позвали индейцев с острова, с озера Титикака, дали им 7 тонн папируса и сказали: «Стройте нам Ра под номером 2». Тур Хейердал, норвежец, а еще американец-египтянин, врач из СССР, мексиканец, японец, марокканец и итальянец Карло Маури, все вместе уселись на Ра-2 и в мае 70-го года вышли в океан со 150 амфорами с припасами. Еще взяли с собой 20 живых кур, чтобы ими тоже питаться. Правда, в первый же день сломались оба примуса, так что горячая еда на этом закончилась. И куриц пришлось просто безжалостно выкинуть в океан. И вообще, волны так лупили в судно, что заливали сверху, и все промокало. Так что Ра-2 все ниже погружался в воду. Поэтому снова повыбрасывали за борт всякие там не самые нужные вещи. И вообще, все шло примерно как в первый раз. Руль тоже сломался, оказалось, что часть кувшинов с питьевой водой полупустые, еще часть разбилась, еще в часть попала морская вода. В итоге лодка промокла и, как и в первый раз, тоже почти целиком погрузилась в океан. Всем пришлось переселиться на крышу каюты, чтобы не торчать круглосуточно в воде, но все же 12 июля, после 57 дней в открытом океане на куске папируса, Ра-2 дошел до суши. 6100 километров океана были позади. Все участники экспедиции моментально стали героями и суперзвездами, а в ООН закатили грандиозный прием в их честь. Ну а Маури, видимо, море понравилось не меньше, чем горы, потому что через пару лет он на яхте проходит от Сиднея аж до Рио-де-Жанейро за 52 дня. Тоже вообще-то неплохое такое приключение. А уже в следующем году Карло придумывает новое путешествие. Пройти по следам Марко Поло по Великому Шелковому пути. От Венеции до Пекина через всю Евразию 10 тысяч километров. Он позвал пару знакомых и сына по имени Лука, которому тогда было 14 лет. Причем, когда он спросил у Луки, хочет ли тот в такое путешествие, тот ответил: «Слушай, пап, так а ты ж мне мопед обещал купить после 8 класса. Это что, отменяется?» Но в итоге согласился, тем более, что Марко Поло в начале путешествия тоже было именно 14 лет. В октябре 1972 года начался основной этап этого путешествия на лошадях по Турции. Правда, сразу выяснилось, что такой путь – это вообще не курорт, потому что кони болели, повозка ломалась, и вообще все шло как-то так себе. Вплоть до того, что их турецко-английский переводчик сказал: «Вы все больные», и убежал. Но все же, несмотря на все трудности и поломки, они продвигались дальше на восток. С разными приключениями. В городе Кайсери, например, их задержала полиция, но по очень странному поводу. Экспедиция выглядела настолько дико, что вокруг нее собралась целая толпа и таким образом перегородила движение на главной улице города. А в Иране они попали в деревню людей, которые живут на искусственных островах из камыша и грязи прямо в озере. А в Луте страдали от страшной песчаной бури. А в Афганистане смотрели на местные спортивные развлечения, которые заключались в том, что две команды всадников пытались отобрать друг у друга труп козы. Правда, доиграть не удалось, потому что налетел ураган. Ну и, к сожалению, до Пекина им дойти не удалось, потому что вмешалась бюрократия, и в Китае их просто не пустили. Но все равно в этом уникальном путешествии они прошли Турцию, Иран, Ирак и Афганистан. И тут снова появляется Тур-Хейердал с очередной странной идеей. А давайте построим лодку, как у шумеров, из тростника, и посмотрим, как далеко можно на ней доплыть. 11 человек 9 национальностей садятся на такую 18-метровую ладью под названием «Тигрис» и идут из Месопотамии куда попало. Получается, аж в Индию. А потом и обратно оттуда к берегам Африки. Но там они попали в эпицентр боевых действий, и Тур-Хейердал объявил, что мы, ребята, сейчас демонстративно сожжем свою лодку, чтобы таким образом показать протест против войны. Так они и сделали. После этого Карло Маури, конечно, не успокоился, ездил еще по Уралу, Сибири, на лошадях по всей Европе, снимал фильмы и всячески познавал мир. А самое удивительное, что все это время он был болен. Еще в 61 году он в горах сломал ногу, все срослось неправильно, и нога стала короче на несколько сантиметров. Плюс отсутствие сустава и куча других проблем с ней. За всю жизнь у него было множество операций, но в итоге помог только аппарат Елизарова. А еще ему удалили селезенку, и у него были инфаркты. И врачи говорили: с такими нюансами вы всю жизнь будете еле шевелиться. Но, несмотря на это, он десятилетиями вставал и снова шел в горы или в невероятные путешествия. К сожалению, Карло Маури прожил недолгую жизнь. И очередной инфаркт убил его, когда ему исполнилось всего-то 52 года. Но до самых последних дней он продолжал дело своей жизни. А дело это было совершать путешествия, о которых другие боялись даже подумать. Ну а это был Юрий Марченко, Дыки Мандры. И до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.